Немногочисленные, но весьма избранные зрители смотрели на экран с несколько озадаченным выражением на лицах. Как будто вас пригласили в гости, все сначала было так мило, а потом вы вдруг обнаружили, что колода хозяев явно крапленая, но и уходить слишком рано вроде бы неприлично, поскольку вас угостили вкусным обедом. — Ну и что? — удивился один из зрителей. — Кажется, я встречал его в городе. Эдуард, он всего-навсего стражник. — Конечно, и это самое главное. Скромное положение в обществе, полное соответствие классической модели.
Эдуард Муэрто подал знак. Новая стеклянная пластина со щелчком сменила предыдущее изображение.
Тогда как вот этот портрет писали уже не с натуры. Король Парагор скопирован с одной старинной картины. А это...
Щелк.
Король Велтрик III, тоже копия с картины. А вот королева Альгвинна IV, обратите внимание на линию подбородка. Далее.
Щелк.
Семипенсовая монета времен царствования Вебблторпа Бессознательного. Снова обращаю ваше внимание на детали подбородка. И общее строение костей черепа. Так, а тут у нас...
Щелк.
Перевернутое изображение вазы с цветами. Если не ошибаюсь, это дельфинки. Откуда здесь дельфинки?
Прошу прощения, господин Эдуард. У меня оставалась пара другая пластин, а демоны еще не устали. Вот я и...
Дальше, пожалуйста. Потом можешь идти.
— Слушаюсь, господин Эдуард.
— Где дежурному палачу?
— Слушаюсь, господин Эдуард.
— Щелк. — А это достаточно неплохое, молодец, Бленкин, изображение бюста королевы Коанны.
— Спасибо, господин Эдуард.
— Однако, как мне кажется, ее лицо больше похоже на лицо капрала. Что ж, доказательств достаточно. Бленкин, ты нам больше не нужен, иди.
— Слушаюсь, господин Эдуард.
Полагаю, придется расстаться с частью уха.
Слушаюсь, господин Эдуард.
Слуга почтительно закрыл за собой дверь и, печально качая головой, спустился в кухню. Вот уже многие годы доны Муэрто не могли позволить себе содержать семейного палача. Однако молодой дон отдал приказ, стало быть, ничего не остается, кроме как прибегнуть к обычному кухонному ножу. Гости ждали, что хозяин заговорит первым. Но он, казалось, погрузился в собственные мысли. Впрочем, причина его молчания могла быть совершенно иной. В возбужденном состоянии Эдуард страдал не столько от дефектов речи, сколько от неуместных пауз, словно бы мозг временно выключал рот.
«Но...»
— не выдержал, наконец, один из зрителей.
«И к чему все это?» «Вы заметили сходство? Разве оно не очевидно?»
Эдуард Муэрто придвинул к себе кожаную сумку и начал развязывать ремни.
Мальчик был усыновлен гномами. Младенцем они нашли его в лесу, в Овцепикских горах, среди горящих повозок, трупов и всего прочего. Очевидно, на путников напали разбойники. В обломках одной телеги гномы откопали меч. Сейчас он у него очень старый меч и крайне острый.
Ну и что? В мире полным-полно старых мечей и точильных камней.
Этот был надежно спрятан в одной из повозок. Но она разбилась о дерево. Странно, не правда ли? Умнее было бы держать меч под рукой, готовым к применению. Ведь люди ехали по лесам, славящимся своими разбойниками. Как бы то ни было, потом мальчик вырос. И судьба распорядилась так, что он с мечом оказался в Ангкор-Порке, где и служит сейчас, в ночной страже. Я и сначала не поверил.
Но это еще не значит, что...
Эдуард резко вскинул руку, после чего достал из сумки сверток.
«Вы видите ли, я осторожно навел справки, и мне удалось отыскать место нападения. Тщательно исследовав землю, я нашел там старые гвозди, несколько медных монет, угли и вот это!»
Все дружно склонились над столом.
«Похоже на перстень».
«Да, поверхность немного потускнела. В противном случае его бы обязательно кто-нибудь заметил. Наверное, он тоже был спрятан где-то в повозке. Я очистил часть перстня. Надпись можно прочитать. Вот иллюстрированная опись королевских ювелирных украшений за 907 год, который приходится на период царствования короля Тиррила. Позволю себе обратить ваше внимание на обручальное кольцо в нижнем левом углу страницы. Как видите, художник, к счастью для нас, изобразил надпись».
Несколько минут все рассматривали картинку. Собравшиеся здесь отличались врожденной подозрительностью. Они были потомками людей, которые выжили именно благодаря абсолютной подозрительности и полной паранойи, потому что они были аристократами. Каждый из них знал, как звали его или ее прапрапрадедушку и от какой именно болезни он умер. Только что они съели не слишком вкусное угощение, которое, правда, включало в себя старинные, заслуживающие самого пристального внимания вина, но пришли они сюда только потому, что хорошо знали отца Эдуарда. Кроме того, Муэрто были старинным родом, пусть и оказавшимся в стесненных обстоятельствах.
— Итак, — гордо объявил Эдуард, — доказательства неоспоримы, теперь у нас есть король!
Зрители упорно избегали смотреть друг другу в глаза.
— Я полагал, — продолжил Эдуард, — вы будете довольны.
В итоге общее мнение высказал лорд Ржав. Во взгляде его аристократически голубых глаз не было и намека на жалость, поскольку она не являлась важнейшей для выживания чертой характера. Впрочем, иногда можно позволить себе немножечко доброты. — Эдуард, — успокаивающе промолвил он, — последний король Анг-Марпорка умер много веков назад.
— Был казнен изменниками!
— И пусть даже вдруг объявился его потомок. — Ты не боишься, что по прошествии стольких лет королевская кровь окажется несколько жидковатой?
— Королевская кровь не может быть жидковатой!
— Ага, — подумал лорд Ржав, — значит, вот мы какие. Похоже, молодой Эдуард искренне полагает, что прикосновение королевского перста способно исцелить от золотухи, словно бы королевская кровь является неким эквивалентом серной мази. И даже встав перед перспективой утопить Анг-Мор-Порк в море крови, Эдуард переплывет это море, лишь бы усадить на трон законного короля, ибо нет поступка слишком подлого, когда речь идет о защите короны. О да, истинный романтик. А вот лорд Ржав романтиком не был. Ржавы неплохо приспособились к жизни в постмонархическом Анг-Марпорке, покупая и продавая, сдавая в аренду и налаживая связи. В общем, занимаясь тем, чем обычно занимаются все аристократы, то есть держат нос по ветру и выживают. — Возможно, — произнес он ласковым голосом, которым обычно уговаривают человека отойти от края пропасти. — Но... мы должны задать себе резонный вопрос. А нужен ли Анг-Марпорку король сейчас, в наши дни? Эдуард воззрился на него, как на сумасшедшего.
— Нужен ли? — завопил он. — Нужен ли? Наш славный город чахнет под пятой тирана, а вы...
— О, ты имеешь в виду Витинари.
— Неужели вы не видите, что он сделал с городом?
— И весьма неприятный, зазнавшийся выскочка, — твердила леди Силачия. Но не могу сказать, что он действительно угнетает и терроризирует население. Да, не сказала бы.
— Наоборот, — вмешался виконт Скоток. — Надо отдать ему должное. Он заставил город работать, более или менее. Простолюдины и прочий сброд хоть что-то делают.
На улицах стало куда безопаснее, чем при лорде Капкансе психопатическом, — напомнила леди Силачи.
— Безопасней? «Витинари учредил гильдию воров!» — закричал Эдуард.
«Да, и это достойно порицания, несомненно. Но, с другой стороны, скромный годовой взнос, и по улицам можно ходить спокойно, не опасаясь, что тебя...»
«Как он всегда повторяет!» — встрял лорд Ржав. «И в этом есть здравый смысл. Если преступность неизбежна, то пусть она хотя бы...» будет организованной.
— По-моему, — опять вмешался виконт Скоток, — гильдии терпят его только потому, что любой другой правитель может оказаться куда хуже. У нас уже были неприятные правители. Помните лорда Ветруна Маниакального?
— А лорда Гармонии Ненормального?
— добавил лорд Монплезир.
— А лорда Шпатели смеющегося? — спросила леди Силачи. — Последний просто обожал острые штучки.
— Впрочем, нельзя не признать, — начал было лорд Ржав. — В Витинаре действительно есть что-то не совсем...
Да, — да-да, абсолютно с тобой согласен, — перебил его виконт Скоток. — Мне это тоже не нравится, отвратительная черта. Ты подумать еще не успел, а он уже знает, о чем ты думаешь. Всем известно, что за голову Патриции наемные убийцы потребовали плату в $1 000 000,
— сказала леди Силачи.
Его убийство обойдется крайне дорого.
— А почему-то мне кажется, — пожал плечами лорд Ржав, — гораздо больше денег уйдет на то, чтобы он так и остался мертвым.
— О, боги! А как же гордость? Как же честь?
Все заметно вздрогнули, когда последний дон Муэрто неожиданно вскочил со своего стула.
— Да вы сами послушайте, что несете, и посмотрите на себя со стороны. Найдется ли среди вас хоть один, чья семья сохранила бы прежнее величие? Неужели вы не помните, кем были ваши предки?
Он быстро обежал стол, и все, как по команде, повернули головы, не спуская с него глаз.
— Вот ты, лорд Ржав!
— Эдуард сердито ткнул пальцем.
— Твоему предку присвоили титул барона за то, что он в одиночку уложил 37 кладчицев, вооруженный лишь бы булавкой!
— Да, но...
— А ты, лорд Монплезир, ваш первый герцог, возглавив армию из 600 солдат, потерпел славное эпическое поражение в Щеботанской битве? Неужели это ничего для тебя не значит? А ты, лорд Вентури, и ты, сэр Джордж, вы сидите в своих старых домах, на своих старых деньгах, в то время как гильдии, подонки, выходцы из торгашей и купцов, о да, эти гильдии обладают правом голоса в управлении городом.
Двумя прыжками он подлетел к книжному шкафу и швырнул толстый том в кожаном переплете на стол, опрокинув при этом бокал лорда Ржава.
— Узнаете? Да, это книга Перов Твурпа! — закричал он. И в ней каждому из нас посвящена страница. Мы ею владеем. А этот человек, он как будто зачаровал вас. Уверяю, он обычный, смертный, из плоти и крови. А вы все равно боитесь, дрожите за собственные шкуры. А вдруг все станет еще хуже? О, боги!»
Лица гостей мрачно вытянулись. Конечно, все сказанное было чистой правдой. Да, ситуацию можно было преподнести и таким образом. Но выслушать нечто подобное от какого-то напыщенного молодчика с безумным взором — это тем более обидно.
— О да, старые добрые времена. Высокие шпили, боевые знамена, рыцарства и так далее, — кивнул виконт Скоток. — Дамы в остроконечных шляпах, парни в доспехах, рубящие друг друга в капусту и все прочее. Но понимаешь ли, мы должны двигаться в ногу со временем.
«Это был золотой век!»
— перебил Эдуард. «О, боги!» — подумал лорд Ржав. «Он действительно в это верит?»
«Не видишь ли, мой милый мальчик?»
— покачала головой леди Силачия.
«Случайное сходство и ювелирное украшение — это еще не все. Нужно еще кое-что».
«А моя нянюшка рассказывала, — встрял виконт Скоток, — что раньше из камней торчали мечи. Так вот, только истинный король мог... вытащить их. Мечи, в смысле.
Ха! И одно королевское прикосновение навсегда избавляло нас от перхоти, — подхватил лорд Ржав. Это всего лишь легенда. Вымысел. Да и сказать по чести, эта история всегда меня несколько озадачивала. Что такого сложного в том, чтобы вытащить из камня какой-то там меч? Ведь самая трудная работа уже проделана. По-моему, стоило бы поискать человека, который этот меч туда засунул. Все облегченно рассмеялись. Этот смех особенно врезался в память Эдуарда. Смеялись не над ним, но Эдуард был из тех людей, кто всегда принимает смех на свой счет. Спустя 10 минут Эдуард Муэрто остался в полном одиночестве.
Отговорки, жалкие отговорки. Двигаться много со временем. Он ожидал от них большего, гораздо большего. Даже смел надеяться, что его пример воодушевит всех. Он уже видел себя во главе армии.
Почтительно шаркая вошел Бленкин.
— Я всех проводил, господин Эдуард.
— Спасибо, Бленкин, можешь убрать со стола.
— Слушаюсь, господин Эдуард.
— Бленкин, а как же честь? Куда она девалась?
— Не знаю, господин, я не брал.
— Они даже не стали меня слушать?
— Да, господин.
— Не стали здесь слушать?
Эдуард сел возле угасающего огня и в который раз открыл зачитанный до корки экземпляр бедрогрызских престолонаследий Ангмарпорка. Мертвые короли и королевы взирали на него сукоризной. И на этом все могло бы закончиться. На самом деле, в миллионах вселенных так и произошло. Эдуард Муэрто постарел, его одержимость превратилась в своего рода книжное безумие, предполагающее ношение перчаток с отрезанными пальцами и шлепанцев. Он стал настоящим экспертом по вопросам королевской власти, но никто об этом даже не догадывался, потому что Эдуард редко покидал свои комнаты. Капрал Моркоу стал сержантом Моркоу и в возрасте 70 лет, когда пробил его час, погиб на посту в результате абсолютно нелепого несчастного случая, в котором был замешан муравьед.